В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи – балетная программа «Золотой маски», а во второй части программы – «Свадьба Фигаро и леди Макбет Мценского уезда», а также «Второе дыхание издательства «Блиц» и книга Михаила Крома «Стародубская война». Пятнадцатого апреля жюри назовет имена лауреатов премии «Золотая маска», но все балеты в программе Национального театрального фестиваля уже представлены. Поэтому мы с Татьяной Кузнецовой, обозревателем газеты «Коммерсант», вручим награду уже сегодня. Мнение жюри может с нашим не совпасть. В этом году в балетной программе 9 спектаклей, это очень много. 5 из этих 9 спектаклей – это одноактные балеты, причем некоторые из них станцованы вообще не на пуантах. В общем, в некотором смысле логичнее проводить их по номинации «Современный танец». Еще 2 балета – это реставрация, пока мы это обозначим условно, реставрация архаических старинных классических балетов, а именно «Пробуждение Флоры», представленное Мариинским театром, и «Корсар» Большого театра. А еще 2 балета – это полнометражные работы современных балетмейстеров, и при этом оба наименования – это «Чайка», то есть оба балета поставлены по мотивам, скажем, чеховской пьесы. Одна из них представлена театром Станиславского Немировича Данченко в хореографии Джона Наймайера, а вторая представлена театром балета Бориса Эйфмана, соответственно, в его постановке. Я видела все спектакли, и я не понимаю, по какому принципу можно сравнивать одноактный балет, например, с реставрацией архаического балета.
Ну, мне кажется, принцип может только один – получилось или не получилось, потому что, конечно, вещи эти несопоставимы, и какой-нибудь постмодернистский балет, хоть и 25-летней давности «Твайлайт Тарп» в комнате наверху, где половина состава действительно танцует в кедах, ну, несравним с спектаклем, скажем, «Пробуждение Флоры», который поставлен к бракосочетанию великого князя с великой княжной. И, в общем-то, это дворцовый балет по поводу. Но спектаклей балетных в год ставится очень немного. В лучшем случае, ну, 2 в каждой труппе. Трупп состоятельных, которые могут действительно представить свои работы на маск, тоже немного. Считается, что этот год лучший случай. Каждая труппа вот что-то такое представила, что не является провалом. И поэтому вот эти все трепетные лань и кто там еще впряженный в телегу, они все вот состязаются между собой совершенно разными силами.
Теперь второй вопрос. Я нуждаюсь в профессиональных разъяснениях и думаю, что всем они тоже будут интересны. Вообще, что это такое реставрация балета? Потому что вот мы знаем, что в музыке очень моден и очень популярный так называемый аутентизм, когда человек старается исполнять музыку таким образом, каким она исполнялась в то время, когда она была написана, соответственно, она вбирает в себя какой-то контекст времени, эпохи, а не только собственное музыкальное сочинение.
Очень сложный вопрос. Аутентизм в балете, на мой взгляд, невозможен, потому что аутентичные вещи музыкальные исполняются на аутентичных инструментах. Тела людей нынешних категорически отличаются от тел людей столетней давности. Это балеринки XIX века, женственные, с грудками, с плечиками, с недлинными ножками, с очень быстрой мелкой техникой, но совершенно не приученные раздирать ноги в шпагат. Это просто было непристойно. И нынешние балерины, которые с 4 лет раздираются в шпагаты, гибкие, наворачивают всякие туры, пируэты, которые тогда и не снились. И, ну, невозможно изменить свою природу. Они могут только попытаться воспроизвести манеру тех балерин. Что касается реставрации, то этим словом спекулируют очень часто, потому что балетов, которые вот дошли от и до, их практически нет. Весь 20 век считалось, что классика достойна жить лишь тогда, когда она соответствует современности, советский 20 век. И поэтому классику каждая эпоха приноравливала к своим эстетическим принципам. Поэтому от оригинала сохранилось не так уж много. Если говорить о тех 2 балетах, которые представлены сейчас, то вот «Пробуждение Флоры» – это, пожалуй, единственный пример такой реставрации добросовестной от и до. Этот балет небольшой, он не исполнялся в советские годы. Запись этого балета очень полную. Сергей Вихарев расшифровал скрупулезно. Поэтому вот этот балет и выглядит, и, наверное, все-таки является почти тем же, каким он шел 100 лет назад. Что касается «Корсара», это такой опыт реконструкции, где авторы Юрия Бурлака и Алексей Ратманский сознательно соединили все достойные элементы, которые этот балет вобрал за свою 150-летнюю историю. Самая цельная историческая часть – это «Оживленный сад». Это огромная работа Юрия Бурлака. Он восстановил эту колоссальную картину, в которой участвует 68 человек, куча аксессуаров, выносят всякие газоны на сцену, там масса миманса, дети, венки. Вот это все в советское время считалось лишним, ненужным, было упразднено. И поэтому сейчас эта картина предстала перед нами именно вот в исторической полноте и выглядит ошеломляюще красиво. Остальные же части балета не сохранились. Например, Ратманский в третьем акте поставил «Пас веерами». Это сцена большая, хореографическая, с 6 женщинами-солистами и ведущей парой. И это чистая стилизация. Причем она сделана настолько удачно, что совершенно не выпадает из стилистики балета. Но это современный самостоятельный номер, но вот стилизованный под классику XIX века. Кроме того, там сохранилось и то самое ПДД, которое фигурирует во всех конкурсах, которые раньше считалось, приписывалось Чикрыгину в 20-е годы, теперь говорят, что это поставил Андрианов в 10-е годы. Ну, в общем, там сохранилось все, что с точки зрения авторов стоило сохранять от этого балета. Там много пантомимы, которые тоже упраздняли. И вот это грандиозное 3,5-часовое зрелище, на мой взгляд, получилось чрезвычайно живым. Это вот не музейная такая вещь, которую вот сдули пыль, поставили, говорят, вот, посмотрите, так оно было. Нет, все танцуют этот балет так, как будто он был поставлен вот для них сейчас, и тем не менее не выпадают из той стилистики, которую мы понимаем как старинную. Вот поэтому мне кажется, что такой опыт сочетания разных принципов подхода к старине очень удался, и, в общем-то, он, наверное, самый жизнеспособный сейчас.
У нас в балете «Корсар» была номинирована Светлана Захарова. Это частная номинация, женская роль в балете. Она танцевала Мидору. Другая балерина, которую тоже все очень хорошо знают, Мария Александрова, была номинирована от Большого театра в балете «Мизерикорды». Однако, когда я пришла в театр, то выяснилось, что Мария Александрова танцевать в этот вечер не может, потому что она больна. А когда мои коллеги пришли в театр на балет «Корсар», то выяснилось, что Светлана Захарова не будет танцевать балет «Корсар», а вместо нее как раз в партии Мидоры выйдет на сцену Мария Александрова. Таким образом, мы потеряли по имеющимся правилам двух балерин в номинации «Лучшая женская роль». Во-первых, Таня, понимаете ли вы, что произошло и как вообще сие возможно, поскольку «Золотая маска» уведомляет дирекцию, руководство, администрацию театра, также и самих, я думаю, танцоров о том, что эти балеты или их роли номинированы. Как вообще это может быть, учитывая, что балетные артисты очень дисциплинированные люди и не имеют обыкновения заболевать или исчезать на время своих спектаклей. А во-вторых, говорят, что Мария Александрова была необыкновенно хороша в той самой роли, за которую она не была номинирована. Что вы можете об этом сказать?
Ну, насчет дисциплины, в особенности в Большом театре, я бы тут сомневалась, потому что во многом сами артисты, в особенности, если они звездного статуса, определяют, что им танцевать. Во-вторых, артисты балета действительно настолько бывают фанатичны, что могут станцевать, если им хочется, и при температуре 39. Поэтому вот вопрос о болезни я бы убрала на второй план. На мой взгляд, Мария Александрова справедливо сочла, что роль в «Мизерикорд» недостаточно выигрышная. Там 4 пары, кроме той роли, которую она танцует, выделена еще одна. И балет этот не позволяет всесторонне, скажем, выявить балерину. В отличие от, скажем, «Корсара», в котором Мария Александрова сделала, пожалуй, одну из лучших своих ролей. Роль эта чрезвычайно разнообразна. Мария там тоже чрезвычайно разнообразна. Она и шутит, и играет, и блещет техникой, и блещет стилем. Вот за эту роль она реально могла рассчитывать на «Золотую маску». Поэтому, я думаю, устранившись от «Мизерикорд», она устранялась от заведомо поражения. С другой стороны, Светлана Захарова, номинированная за роль Мидоры, не показала там ничего сверх того, чего она показывает обычно. Красивые линии, красивые позы, но при этом, имея столько конкурентов, я думаю, что, возможно, она решила, ну, не состязаться, скажем, с балеринами ниже ее по статусу, а вдруг кого-нибудь сделают лауреатом в обход ее. И мне кажется, что в этом что-то есть от Гергиева, который снимает свою кандидатуру каждый раз, когда выдвигаются оперы, которыми он дирижирует. И вот таким образом, мне кажется, что, в общем-то, ошиблись эксперты. Можно было бы номинировать Александрову как Мидору, и я думаю, тогда бы она ее станцевала. Здесь же, кроме вот выбывших артисток балета Большого театра, ну, остались такие, ну, любопытные балерины, но другого, скажем, статуса. Поэтому получилось довольно такое равное состязание, хотя свершений таких, которые бы запомнились и остались бы в истории балета, в этом году я не вижу среди номинированных балерин.
Тут мы, наверное, должны объяснить людям, что балетный театр, он чрезвычайно иерархизирован. Мы говорим балерина или танцор. То это мы все говорим неправильно, потому что там есть очень серьезное разделение. Но есть там, я не знаю, балерина этуаль. Тань, продолжайте.
Первая танцовщица, солистка, корифейка. Вот, например, очень долгое время Наталья Осипова, которая реально танцует, из Большого театра реально танцует балеринские партии, по молодости лет еще находилась в статусе солистки. По-моему, до сих пор находится. А дебютировала она чуть ли не в статусе корифейки. То есть по ступени иерархической, второй снизу, вот, и приме балерине связаться вот с этой вот, вот начинаю, но это все равно, что там, я не знаю, майор и ефрейтор, но как-то это несерьезно.
То же самое все-таки и у мужчин, потому что мы имеем здесь номинацию Николая Цискоридзе, который танцует в балете «Корсар», а с другой стороны мы, например, имеем Андрея Меркурьева, да, в двух партиях, в других балетах, и здесь, насколько я понимаю, такая же ситуация.
Да, за исключением того, что я думаю, что партия «Корсара» выигрышнее, чем партия «Бербанта», такая характерная, поэтому Николай Цискоридзе, я думаю, не усомнился, кто здесь главный. Думаю, что здесь присуждение пройдет достаточно смирно, решения будут не слишком вызывающими.
Тань, теперь мне бы хотелось еще несколько слов, чтобы вы сказали о женщине, за которой вы наблюдаете, насколько мне известно, довольно давно, и талант, который вы оцениваете высоко, а я увидела ее только вот нынче. Зовут эту девушку, юную совершенно балерину, Наталью Осипова, и я видела ее в двух балетах сейчас, а именно в «Комнате наверху», это Большой театр и хореография Твайлет Тарп, и я видела ее в классе-концерте Михаила Миссерера. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. И вот это был тот самый случай, когда мои эмоции вдруг вернули меня в мою прежнюю, молодую, прекрасную, счастливую праздничную жизнь. Права ли я или это наивность моя?
Наталья Осиповна – это действительно такой метеор, ворвавшийся в довольно регламентированную балетную жизнь столицы. Она вызывает колоссальные споры. Это девушка с потрясающими природными данными, самым потрясающим из которых является ее безумный прыжок. Прыжок, которым не могут похвастаться и мужчины. При этом это прыжок не элегический, это взрывной прыжок, вернее, которым она может управлять. Она может висеть в воздухе, она может взрываться как-то и так далее. Кроме прыжка, у Осиповой такая же взрывная эмоциональность, которую она пока управлять еще не может. Иногда это совпадает с ролью, иногда это вредит роли. В любом случае, вот эта ее подвижная и не заштампованная психофизика порождает совершенно невероятные, подчас спорные работы. Поэтому смотреть на нее нужно всегда, а потом уже спорить, нравится вам это или не нравится. Я пропустила, например, ее «Жизель». Говорят, это было что-то немыслимое. Сторонники утверждают, что пережили этот балет впервые, и что это совершенно ломает все стереотипы, что это мистическое привидение получается во втором акте, никакой вот этой вот тихой романтической лирики, печали и так далее. А другие говорят, что это просто... То есть говорят то же самое, что все каноны попраны, что вообще так нельзя, что это не «Жизель». А в любом случае, эта девушка везде притягивает глаз. У нее есть серьезный недостаток. Ее не так хорошо выучили. У нее есть пробелы в школе. иногда эти огрехи школы вылезают на первый план, что дает повод ее недоброжелателям, говорит, ну куда же еще вот ее сначала нужно обучить, а потом уже выпускать. В любом случае, это действительно явление, и явление не только национальное. Наталью Осипову по результатам гастроли Большого театра лондонская критика признала балериной года. В Париже на нее раскупались билеты. И, в общем, это явление уже, можно сказать, мирового масштаба.
Ох, ломается привычная иерархия в Большом театре, а также вообще балетных театрах, театрах музыкальных. Тань, мы забыли о том, что существует жюри. Есть Татьяна Кузнецова. Что она делает со всеми этими наградами? Вот как она лично их распределяет?
Уже понятно, что я отдаю пальму первенства «Корсару». Вот. Мне кажется, что это работа по грандиозности, по мощи, по результату. Она несопоставима со всеми остальными. Тут номинированы практически все хореографы, чьи работы выдвинуты на «Маску». Ну вот я отдаю должное Сергею Вихареву, который действительно возродил балет, исчезнувший с нуля. Это пробуждение Флоры. Но это же научная работа, связанная с тем, что поставил Мариус Петипа. Сравнивать с оригинальными спектаклями, ну, которые родились из головы, грубо говоря, мне кажется, это как-то некорректно. С хореографами в этом году у меня сложно. В общем, с честными номинациями у меня тоже нет определенности, главное, нет пристрастий. Из мужчин тоже у меня нет таких определенных пристрастий. В балете Бориса Эйфмана «Чайка» оба артиста выкладываются на 150-70%, и Юрий Смекалов, и Дмитрий Хамзин танцуют ту хореографию, которая им предложена, великолепно, выглядят наиболее состоятельными, как артисты-танцовщики. Николай Цискоридзе выглядит, естественно, очень живописно в балете «Корсар». Но это такое неглавное свершение его и этого сезона. Я не буду навязывать жюри своих пристрастий, потому что у меня их нет.
Здорово, мы все в одинаковом положении. Если бы я была жюри, нахально скажу я, то я бы действительно забрала все маски от частных номинаций. Ну, может быть, исключение Николая Цискоридзе. И отдала бы эти маски за лучшие спектакли. То есть у меня бы получился, например, не один лучший спектакль, а три лучших спектакля. Тогда бы у меня получился «Корсар», «Чайка» Джона Наймайера в театре Станиславского и Немировича Данченко и класс-концерт Михаила Миссерера. Потому что тут я должна тоже сказать совершенно честно, что это был редкий случай, когда ты в балетном театре понимаешь, что такое старое и, в общем, хорошо забытое слово «кураж». Когда, с одной стороны, вроде бы перед тобой очень простая история. Сначала детки тренируются у станочка, потом детки постарше выходят на серединку и проделывают какие-то незамысловатые па. Потом детки уже почти повзрослевшие начинают движение и танец, а потом взрослые показывают, как из этих, значит, маленьких каких-то начальных позиций, из этих маленьких начальных полудвижение рождается, собственно говоря, танец. А заодно, по ходу дела, показана история довольно умная о том, как просто мальчик превращается в мужчину, девочка превращается в женщину, о том, как складываются эти отношения в двойках, в тройках, в группе. И по существу вопроса, ну, о том, как проходит часть нашей жизни от детства и до какого-то определенного возраста. Ну, и кроме того, что это умная история и очень простая история, очень это люблю просто, когда что-то умное происходит из чего-то очень простого. А кроме того, тот спектакль, который я видела, он был исполнен с таким азартом, наслаждением. То есть артисты на сцене, было такое впечатление, что они, собственно говоря, не показывают что-то публике, а что они сами играют вот как маленькие дети, когда детям эта игра доставляет неистовое удовольствие. А эта эмоция, она невероятной силой обладает и передается в зал. И поэтому я бы этот балет тоже непременно как-то отметила, тем более, что там действительно было несколько людей, просто выдающимся образом проявивших себя, ну, пусть в том типе танца или в том типе движения, который более всего всего удается именно этому артисту, и добрым Михаилу Миссереру ему дано. Но вот я бы тогда вот так и сделала. Я бы дала класс-концерту, я бы дала «Корсару», и я бы дала «Чайке». Таким образом, у нас бы получился один одноактный балет, одна реставрация и один современный, полнометражный, настоящий балет, многофигурный, с образами, характерами и так далее, и тому подобное. И тогда, мне кажется, было бы и меньше обиженных.
Я не возражаю, Марин, я согласна с таким решением. И я очень люблю класс-концерт. Мне кажется, это квинтэссенция московского духа и московской школы. И я не говорю уже о том, что это пока все, что у нас осталось на сцене от замечательного, удивительного педагога Асафа Миссерера, которому, собственно, обязан весь московский балет. Благо, он прожил долгую жизнь в Большом театре. С той только поправкой, что вот я смотрела второй спектакль этого класс-концерта, и там вот этот кураж куда-то делся. Там выяснилось, что очень мало звезд готовы положить себя на алтарь искусства. А там выяснилось, что все трюки сейчас в Большом театре находятся в таком шатком положении, что исполнять их просто некому. Например, какие-нибудь двойные туры в воздухе. Это вроде бы, ну, альфа и омега классического репертуара, они есть в любом балете. А вот здесь вот с двумя двойными турами вышел только один человек, исполнил их так ни шатко, ни валко. Но это все, конечно, именно частности, потому что как портрет труппы, как, наконец, зрелище, которое развивается именно вот так по нарастанию, захватывая тебя к финалу, этот балет, конечно, состоятельный.
Завершая наш разговор, я должна сказать, что выражение «ни шатко, ни валко» по отношению к артистам балета не работает, потому что если артист будет работать шатко и валко, то будет еще значительно хуже. Это раз. Второе, что к моему торжеству жюри видела тот класс-концерт, который видела и я, не тот, который видела Таня Кузнецова. И третье, наконец, мы, конечно, совершили некоторую неполиткорректность, потому что я, во всяком случае, так получается, отдала все свои премии артистам московским и спектаклям московским. О балетной программе фестиваля «Золотая маска» мы разговаривали с балетным критиком Татьяной Кузнецовой. А про «Чайку» Джона Наймайера я уже рассказывала подробно, и все материалы есть на нашем сайте. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.